Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске музыка и монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Там просто все круги ада. То есть погружение в самые воды вот этого греха и ужаса. А именно это красиво. Это к вопросу о тайне искусства.
Александр Кнайфель во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Вы слышите звук разбиваемого окна, компакт-диск, звуковые эффекты. Звук натуральный, подлинный, но лично во мне, честно говоря, этот звук не рождает отзвука. Почему-то слово «окно» или «образ окна» часто выразительнее, чем материальное воплощение этого застекленного отверстия в стене. В сегодняшней передаче мы попробуем отворить, распахнуть, нет, не окно, но слово «окно», его образ, архитектурный, изобразительный, поэтический, музыкальный. Начнем с архитектуры. Лондонского архитектора Александра Рапопорта я спросил, можно ли считать окно произведением искусства.
Есть два периода в истории архитектуры, когда окно, как бы, так сказать, вспыхивает особенным светом. Это современная архитектура, которая как бы окно уничтожала, и готика. Готика, когда возникло так называемое стрельчатое окно вместе со стрельчатой аркой. Это в средние века. Ну, а если говорить о украшении окна, так сказать, не столько об искусстве, сколько о декорации, то вот стоит обратить внимание на то, что окно, будучи такой символической, сакральной и экзистенциальной границей, оно всегда украшалось цветами, не только узорами каменными или деревянными наличниками, но и цветами. И вот когда современная архитектура со всеми этими орнаментами покончила как с преступлениями, выяснилось, что с цветами она все-таки покончить не решилась. До сих пор окна украшаются цветами.
Есть ли национальное своеобразие у окон?
В 19 веке любили сопоставлять архитектурные формы с этническими формами, в основном лиц. Рисовали какие-то профили арабов, негров, китайцев и находили что-то подобное. Но это было забыто, поскольку это было, в общем-то, скорее подтасовкой, чем фактом. А что же осталось? Осталась, пожалуй, идея, что Запад культивирует отделенную от общества индивидуальность, а Восток как-то вот на этом не сосредоточен. И здесь большую роль сыграло окно. Ведь оно превратило интерьер, в котором раньше люди почти не сидели, люди только спали в комнатах, оно превратило интерьер в гостиную и в кабинет. И окно стало таким средством, которое как бы отделяет человека от общества, позволяет ему смотреть на него. Ну, нечто подобное, знаете, вот подводной лодки или батискаф. У человека, сидящий в своем кабинете перед окном, он как бы изолирован от общества, но и видит его. Потом эта функция окна или эта особенность окна была просто сакрализована, и свет в окошке это стал символом Благовещения. На картинах 15-16 века мы видим Деву Марию, которая всегда сидит перед окном, и к ней с улицы попадает луч света, который есть Дух Святой. А в 17-18 веке, например, на портретах у Вермеера Дельского, то же самое, девушка, уже не Дева Мария, просто сидит перед окном и читает письмо. Но смысл остался прежний. Через окно проникает благодать. Вот пытаясь стяжать себе этой благодати как можно больше, наверное, окно и сделали во всю стену. Ну и что получилось? Получилось, что окно в кабинете доктора Фаустуса превратилось в витрину универмага. И если бы не драпировки, если бы не занавески, то вообще скрыться от взгляда снаружи внутрь было бы невозможно. Но этот именно взгляд, взгляд снаружи внутрь, стал доминирующим в теперешних окнах или в теперешних, скажем так, особенностях поведения западного человека. Человек больше подглядывает и заглядывает в окна, будь то витрины или окна частных домов, чем, как это до сих пор происходит на Востоке, глядит сквозь окна на улицу. Вот, может быть, эта фрейдистская тема как-то и спасет окно в европейской архитектуре.
Заказчик и говорит, вот надо сделать витраж. Я смотрю на это окно и понимаю, что это некое пустое лицо, которому предстоит подобрать выражение.
Говорит львовский мастер витражей Григорий Комский.
Я бы сказал, что витражист – это оконный визажист. Вы заметили, мы переходим на французский. Витраж, как врут французско-русские словари, это вставление стекол. А витрель – большое окно в церкви. Уже ближе к сути. Окна большие, а стекла-то маленькие. На заре средневековья больших просто не умели делать. Размер стекла определялся объемом легких стеклодува. Стоя огнедышащей печи, он выдувал из расплавленной стекломассы шар, который затем формовался в цилиндр, разрезаемый вдоль, и разворачивался в плоский лист. Цилиндр по сходству с сапогом называли халявой, а стекло халявным. Родина витража, его вершина – французская готика, а прообраз – средневековая книжная миниатюра. Витраж, как, впрочем, и все живое, обязан своим существованием солнцу. Он должен пропустить сквозь себя солнечный свет и почти переварить его. Мистическая химия средневековья. Сера и магний. Печи, костры, сожжение ведьм, витражи. Все это общий ряд. Сейчас все обыденней, хотя на каждого витражиста еще довольно средневековой простоты и грубоватости. И еще очень важно, в окна выбрасываются. Но я не слыхал ни об одном самоубийце, выбросившемся бы в витраж. Я лично предпочитаю смотреть в окно, сколь бы неприглядным ни казался мне вид, открывающийся за ним.
У художников особое отношение к окну. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров.
Окно – это такая дыра в доме, которая представляет собой границу между улицей и жилым помещением. Эта граница оформляется в разных культурах по-разному. В странах христианских окно, как правило, имеет форму креста, вернее, оконная рама. Иногда этот крест более или менее как-то скрыт. Иногда он совершенно откровенен, как в русской избе, например, где имеет форму Голгофского креста. Что касается моего личного отношения к окну, то это связано с очень острыми переживаниями подросткового возраста, когда я просто сидел возле окна в комнате и смотрел на улицу или на окна освещенного дома напротив. Это очень острое переживание, которое сопровождает меня всю жизнь. И я сделал целый ряд картин, рисунков на эту тему.
Вот уже несколько веков живописцы охотно и с любовью пишут окна. Есть ли в истории искусства, есть ли в живописи окна, которые вам особенно близки?
Вы знаете, замечательные окна в нидерландской живописи 15 века. У Ван Эйка, Рогера ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Дирка Боутса. Это окна, за которыми открывается огромное пространство. В это время не существовал отдельный жанр пейзажа. И художник таким вот способом, изображая за окном жизнь города, поля, леса, дальше горы, море, облака на небе, создавал бесконечное пространство, которое определенным образом корреспондировало с представлением человека того времени о бесконечности жизни души.
Виктор, вы живете в Центральной Европе, вы часто бываете в Западной Европе. Вот вы говорили о христианском, о религиозном смысле окна. На ваш взгляд художника, отличаются ли окна в католических и протестантских странах и культурах?
Отличаются. Дело в том, что в протестантских странах окна значительно больше. И особенно вот на примере голландских домов можно видеть, что окно занимает почти всю стену, и остаются между окнами только узкие промежутки. Дом становится как бы прозрачным, он виден насквозь. В католических и православных странах сохраняется идея интимного, замкнутого пространства жилища. Окна меньше, подчеркивает интимный характер человеческой души, ее определенную замкнутость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Наша сегодняшняя тема – окно, его образ. Кажется, самые знаменитые русские стихи об окне – пушкинские, пушкинско-петровские, из «Медного всадника». «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Поэт в примечании поясняет. Альгаротти где-то сказал: «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Альгаротти, добавлю от себя, просвещенный итальянский искатель приключений, в 1739 году посетивший Россию. Впоследствии он издал «Письма о России», где и обронил метафору, подобранную Пушкиным. Две пушкинских строки комментирует филолог Наталья Рубинштейн.
Почему прорубить окно, а не, например, раскрыть двери настежь? Ведь и Тверь, и Москва не в Африке находятся, и не в Азии. Тут у Пушкина намечаются разногласия с героем. Зачем окно Петру, это ясно. Кулак показывать. Отсель грозить мы будем шведу. Для Пушкина же окно – необходимая в камере узника форточка, единственный источник свежего воздуха. Пушкин ведь наш первый невыездной. И тоска, ностальгия по загранице, по выходу из замкнутого самовластием российского пространства надиктовала многие строки нашему самому европейскому писателю и прорвалась судорогой в путешествии в Арзрум. Но недаром существует пословица «Гони природу в дверь, она войдет в окно». Пословица устанавливает корреляцию между окном и дверью. Окно по нужде дверь заменяет. Во всяком случае, при наличии окна полная изоляция в карцере уже нарушена, даже если первоначально окно прорубали с целью показывать из него грозную фигу. Вот и во всех фразах петровско-пушкинского мажора сохраняется ощущение физического труда по распечатыванию пространства. Петр топором, а Пушкин одним усилием пера проделали богатырскую работу царевича Гвидона, который, если помните, рос не по дням, а по часам в запечатанной бочке. «Сын на ножке поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко». Как бы нам на двор окошко здесь проделать, молвил он, вышиб дно и вышел вон.
Коллекции моей не угрожают ни ржавчина, ни пыль. Хранится в ней с полсотни ленинградских влажных окон. Друзья мои, приятели, подруги дарили мне их, не подозревая о том, как я их дар употреблю. Окно на Охту с шорохом трамвая, окно на сад, который так люблю.
Есть такое понятие в истории – дефенестрация. Слово это латинское, и означает оно «выбрасывание из окна». Правда, классическая латынь дефенестрации не знала, поскольку всерьез выбрасывать из окон по религиозно-политическим мотивам начали к концу Средневековья. Свой, особый вклад в это дело внесла Чехия, а затем и Чехословакия. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Выбрасывать из окна на копья любили во всех средневековых странах и во всех странах нового времени. Есть такие жанровые картинки Варфоломеевской ночи в Париже. Ну, впрочем, это было и в России, но там сбрасывали не из окон, а с крыльца обычно. Но Чехия вообще в этом держит некоторый примат в двух видах. Во-первых, в Чехии было много этих дефенестраций уже с 15 века. И, во-вторых, в Чехии состоялась единственная дефенестрация, которая вошла в европейскую историю как определенное понятие. Это была дефенестрация 1618 года, произошедшая 23 числа веселого месяца мая. Тогда столкнулись интересы католиков и протестантов в Чехии, и началось так называемое сословное чешское восстание. Группа заговорщиков, но очень многочисленная, несколько десятков человек, ворвалась в здание наместничества Габсбургов в Пражском Кремле, Граде, и устроила там импровизированный суд над наместниками, которые были католики и провозили политику рекатолизации. Осудили, присудили к смерти. Все это разыгрывается в плане трагедии, но тут вдруг начался фарс. Их решили выкинуть из окна. Но не позаботились о том, чтобы под окном-то были копья. Выбросили, ну а внизу был ров Пражского Кремля. Пролетели наместники довольно много, они прилетели, так прикидывают, 18 метров. Но во рву-то была куча навоза. Так что приземлились они очень удачно. И отделались, правда, не очень легким, но всего лишь испугом и легкими какими-то повреждениями телесными. И потом они благополучно скрылись под редкую стрельбу из этих злополучных окон.
В 1948 году при невыясненных обстоятельствах погиб министр иностранных дел Чехословакии Масарик. Предполагают, что он был выброшен из окна. Насколько эти предположения обоснованы?
Это весьма вероятно. Тогда это было определено как самоубийство. Следствие проводили тогдашние коммунистические органы следственные, и опираться на их данные невозможно. Так что нужно привлекать новые данные, искать какие-то косвенные свидетельства и так далее. Но по логике вполне вероятно.
Об особенностях китайского окна и толкования окна в Китае я спросил московского китаиста Илью Смирнова.
Китаец устраивает свое жилище всегда в зависимости от ритма окружающей природы. Точно так же и окно в доме устраивается в зависимости от этого ритма, тем более, что через окно поступает в дом энергия внешнего мира, мировая энергетическая субстанция ци, чрезвычайно важная для китайской культуры, и, соответственно, от жильца дома эта энергия поступает вовне. Нередки случаи, скажем, когда китайцы заделывают окна, несмотря на то, что вид из них открывается прелестный, только потому, что в дом через это окно начинает поступать не вполне благотворная энергия. И второе свойство китайского окна – это то, что в нем, как в капле воды, отражается очень важное для китайской культуры соединение понятия «тело» и «тень». То есть совпадение символически недостижимой глубины и предельной явственности образа реальности. Иными словами, китайское окно, затянутое бумагой, будет вот этим рассеянным светом, тенями деревьев, которые колеблются за окном, давать такое призрачно-смутное представление об окружающем мире, а когда створки окна распахнуты, картина окружающего мира входит во всей своей подлинности и реальности. В китайской культуре вообще чрезвычайно важно вот это соединение вещи и ее отблеска. В окне реализуется другой очень важный принцип – это великое в малом. Китаец воспринимает то, что он видит в окне, замкнутый пейзаж, замкнутую картину, как воплощение абсолютно всего окружающего мира.
Европейская поэзия, европейская живопись и даже музыка уже давно облюбовали образ окна. Есть ли образ окна в китайской поэзии?
Да, безусловно. В одном из 19 древних стихотворений, это не позже 1 века нашей эры, мы можем прочесть строчки «Зелена-зелена на речном берегу трава», «Густо-густо листвой ветви ивы покрыты в саду, хороша-хороша в доме женщина наверху, так мила и светла у распахнутого окна».
Я просидел 20 лет вот в тюрьмах. На меня тюремные окна действовали угнетающе. Я не любил на них залезать. Так, очень изредка, и то только в качестве телефона.
Вспоминает бывший вор-карманник Евгений Карасев.
Ведь в тюрьме окна – это не только клочок неба, не только глоток воздуха. Это и телефон, и радио, и почта. Например, если я хочу докричаться до какого-то своего подельника, находящегося в соседней камере или через 5 камер, Я вылезаю на окошко и кричу: 4-7, 4-7, то есть 47-я камера. Через минуту я слышу: 4-7 на проводе, кого надо? Я говорю: нужно Соколика. Соколик появляется. И так через тюремные окна мы с ним переговариваемся. Через тюремные окна сообщают, какой авторитет уголовный прибыл в тюрьму, какой этап куда ушел. Это радио. Через тюремные окна можно получить посылку. Я выставляю веник в тюремное окно. Мне из соседней камеры бросают веревку с грузом. Я эту веревку с грузом поймал. И к этому концу пойманному привязываю мешок с провизией. Есть камера, которая называется Индия. Там ничего нет. А у нас, например, получают посылки там человек 10. Мы более богатые. Предпочтение одно, чтобы окно было не во двор тюрьмы, а на улицу. Потому что во двор тюрьмы окошко очень контролируется охраной. И еще что делают? Охрана, зная функцию окон, как телефона, как радио, они включают репродуктор. И этот репродуктор гремит на весь тюремный двор, чтобы переговоры через тюремное окно, производимые между заключенными. Ну, глушитель, вот как вас когда-то глушили свободу, вот так глушат окна в тюрьмах.
Еще окно. Хозяин мертв, но вид на улицу в окне не изменился. И словно укорачивая фокус в проекционном фонаре, уткнусь усталым взглядом в бледное окно июньское на расстоянии шага и вздрогну. В нем лицо отражено чужое, но мои перо бумага.
В передаче «Об окнах» звучали стихи Александра Кушнера и музыкальные композиции Эбена «Окна Шагала» и Энеску «Лунный свет в окне». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Свобода. Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Веденском районе Чечни неизвестные обстреляли этим вечером военнослужащих внутренних войск. Один военный погиб на месте, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. По его словам, нападению на окраине села Дарго подверглись трое солдат. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. На пресс-конференции в Интерфаксе Алексеева объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. По мнению Натальи Магнитской, Кратова нужно привлечь к ответственности по статье «Истязание», а не «Халатность». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пока не может подтвердить сообщение СМИ о том, что пропавший сегодня над Средиземным морем турецкий истребитель F-4 был якобы сбит сирийскими силами ПВО. Турецкий премьер также сказал, что судьба двух пилотов, находившихся на борту, неизвестно. В столице Египта Каире проходит массовая акция протеста против действий Высшего военного совета, который распустил парламент и присвоил себе законодательные полномочия до новых выборов. На площади Тахрир, ставшей символом протестов прошлого года, приведших к отставке президента Хосни Мубарака, собрались десятки тысяч людей. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан считает необходимым усиление давления мирового сообщества на обе стороны конфликта для прекращения насилия в стране. Выступая сегодня в Женеве, Аннан отметил, что время для реализации предложенного им мирного плана может быть безвозвратно упущено. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии возобновит слушание по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича 9 июля. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Смерть поэта в Саранске. Так называется передача, которую вы сейчас услышите. Поэта звали Сергей Казнов. Он умер молодым, 27-летним. Воспоминания друзей Сергея Казнова записал Игорь Телин.
Не чокаясь, встал и выпил банкетный зал. Мы помним нашего друга и не забудем. Он был хороший. Бог дал и обратно взял. Жалко. Но все мы смертны и все там будем.
Познакомиться очень просто. Русский клуб мы тогда затеяли.
Это был год 96-97, я думаю.
Сергей Сеничев, поэт, журналист.
И я перед первым номером клич бросил в массы. Если у кого-то что-то интересное есть, стихи ли, рассказы ли, приходите. А очень много, конечно, приходило, понятно кого, самых настоящих графоманов. И когда 257-й сегодня приходит человек в беленькой рубашке, я о нем не могу говорить без восторга, но так получилось, Сережка для меня это. Кто у меня был дома, они знают, у меня в красном углу портрет его, тот, который мы перед гробом волокли, у меня есть тоже. Вот, приходит мальчик, худющий, в очочках такой, практически носом шмыгающий, летом. Май месяц, июнь месяц, вот у меня стихи, я говорю, оставляй, свяжусь, там, говорю, телефон-то есть, все, оставил. Не знаю, черт дернул, пока он ушел, я так раз, Шерлоцкий лес. Я побежал, я его догнал на первом этаже, говорю, ты? Меня, как читателя, это просто поразило. И еще несоответствие впечатления от автора. Он в 10 классе учился, то есть, наверное, 16 или было уже, или еще нет. Ну, 16-17, опять же. Этот человек не должен был писать этого всего, а «Шерлоцкий лес», по сути дела, такая эпигонная как бы вещица на лучшее стихотворение Бродского. Я входил, меня уже ведет с выпитого, выжигал гвоздем, из него будет доноситься лишь благодарность. Ну, я так не знаю чужих стихов. Я фонарел. Мне стало интересно просто с этим мальчиком пообщаться, потому что я, во-первых, захотел просто его стихов.
Сергея знал достаточно давно.
Алексей Четвергов, юрист.
Жили мы по соседству. Рос он достаточно щуплым парнишкой, что давало повод поиздеваться его сверстником над ним. Ну, как это бывает? Дали по лицу там, другое. Ну, все нормально, с кем не бывает. Это обычное дело, житейское. А он как-то все достаточно близко к сердцу принимал. Также те же самые проблемы со сверстниками, и включая учителей, которые к нему предвзято относились и которые, естественно, не любили, когда ребенок выделяется из общей массы. Кому-то завысит оценку, а ему, наоборот, занизят. К тому же он начинал писать стихи, и это он пытался скрывать. Боялся лишних надсмешек, недопониманий.
В первом номере я Сережу опубликовал, почему он просил. Я не помню сейчас, почему он попросил его не светить. Мы с Сережей придумали ему псевдоним Игорь Никольский. Мы дали его фотографию младенческую, там года полтора или два. Вот, если о дружбе говорить, дружба так и получилась. Вот почему мне Казнов нравится, вот почему, я себе этот вопрос задал. Я на какую-то волну вышел, которая оказалась абсолютно моей.
Слепой певец глядит ехидно.
И заставит с пейзажем слиться тебя, забытого, как Брунхильда, на 328-й странице. Твое волнение, твое горение не в силах петь, а вино бормочет. Творец сильнее, чем его творение, и унижать его только хочет. Портьера пыльная, полка книжная, глотая тихие злые слезы, я тоже здесь и молчу униженно, и только смерти своей боюсь».
Затем уже, став повзрослее, он, видимо, пытался все-таки догнать как бы своих сверстников. Не то, что догнать, а как бы быть наравне с ними и доказывая то, что, ну, как бы, я не другой, я такой же, как вы. Не надо курить, я буду курить. Не надо пить, буду пить. То есть тогда и начались у него первые опыты, так скажем, с алкоголем. В дальнейшем эта дружба с алкоголем не прекратилась. И после школы поступил в университет здесь, в Саранске. Но отучившись год, он бросил, уехал в Москву.
Он в литературный институт поступил после первого курса филфака. Там творческий конкурс, это главное. Он пришел, показал Кузнецову или кому, показал там свои стихи, и его взяли. Судьба в литературном институте у него сложилась очень своеобразно. Он же был практически отчислен. У него были разногласия со своим руководителем курса. Руководитель курса катал на него докладные записки. Причем своеобразные такие, веселые. Над этим можно было посмеяться.
Вот одно из писем 97-го года. «Недавно имел честь быть обсужденным на моем семинаре, в ходе которого выяснилось, что я, первый, человек, пьющий хорошо зарифмованную прозу, второй, фокусник, тянущий ленту изо рта и складывающий ее на пол, третий, иностранец, четвертый, поэт, освещающий предметы снаружи, а не изнутри, как положено, и пятый – страшный богохульник. Вот такие дела. И меня по-прежнему ругают за Бродского, которого Кузнецов ненавидит насмерть. Хотя в последних стихах у меня общего с Бродским разве что алфавит.
Кстати говоря, там вот тоже интересно, есть вещи.
А если бы не моя мама, то я при желании мог бы бросить этот институт. Директором старая истеричная женщина по имени Сергей Есин. Этот вариант то ли чистилище, то ли ада. Я такой злой был на все наше начальство в день получения вашего письма, они мне тоже подпортили в тот день нервы. Ой, дальше не хочу, потому что тут некоторые скотины обзывают. Пропускал, наверное, пропускал.
Опять же, таким способом, я имею в виду алкоголь, пытался уйти как-то от проблемы, забыться, что ли. Когда он приезжал, показывал мне вот выписки из всех этих кляус, которые преподаватели на него писали, ну, это, конечно, бред какой-то. Я не знаю, как вообще такое может там допустить до себя, а уж тем более написать на кого-то нормальный преподаватель, и тем более литературного института.
Как страшно в песнях людей чарующих быть ерундой, драпировкой в зале. Как тяжко видеть вождей пирующих и слышать все, что они сказали, и промолчать. И потупив голову терпеть, и воле чужой отдаться. Как страшно жить, не имея голоса, песчинкой быть и не разрыдаться. Быть неприметным цветком цикория среди цветущего пышно луга и знать, вовеки ничего не выпустит твои моления, твои стенания. Сегодня терпит, а завтра выбросит и позабудет твое название.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Смерть поэта» в Саранске.
На что же он жил тогда?
Понятия не имею.
А ты даже не интересовался?
Нет, я интересовался. Одно время он устроился куда-то сторожем. Ну, во-первых, он жил при маме. Мама его как-то кормила.
Ну, мама-то, ну, ему же тоже было сколько далеко за 20.
Жил какими-то своими созвучиями, какими-то своими чувствами. Я не знаю, я Сережку всю жизнь видел в одном пиджачишке в этом замызганном.
Ну, вообще, был бы, например, он другим без этой водки? Или это действительно влияло на творчество каким-то образом? Ну, вот мне нравится такая фраза, да, кто-то ее сказал из артистов. Говорит, можно пить после работы, можно пить до работы, можно пить даже во время работы, нельзя пить вместо работы.
Ну, куда мы от этого уйдем? Казаков как умер. Все знают, он умер просто потому, что его выгнали из больницы за нарушение так называемого режима. Я очень боюсь, что с Сережей тоже могло произойти что-то подобное. Это не доказать, не опровергнуть нельзя. Его же выписали из больницы достаточно скоро. Он попал в больницу, я не присутствовал при этом. Я знаю, мне позвонила Татьяна Федоровна буквально через пару дней. Ее тоже не было в городе. Она уже звонила, говорит, вы знаете, вот Сережа, вот, и у меня, я что случилось? Они шли, по-моему, с Виктором Мишкиным по городу днем. Да, они оба выпивали, мы все это знаем. Но я подозреваю, что в тот момент они не выпивали. Иногда они были просто с похмелья. Они шли светлым днем по городу. Сережка начал приседать, Сережка начал опадать, Сережка упал на землю. И Мишкин, не самый, по-моему, большой паникер на свете, вынужден был вызвать скорую помощь. Приехала скорая, и скорая первым делом, видимо, глядя на Мишкина, сказала, да он же пьяный у вас. Слава Витьке, он, наверное, смог их убедить, что это не пьяный, это умирающий человек. Его отвезли туда, и первым диагнозом был обширный инфаркт в 27. Вот, его начали лечить, его вытащили, откачали. Но потом его навещали его приятели, разные приятели. И, насколько я теперь знаю, они приносили ему не только сигареты, но и постоянно приносили портишок. Любил Сережа портишок. И, видимо, они там поддавали вечерами. Я очень боюсь, что это было одной из причин классических, почему его выписали раньше. Ну, надоел этот вот, который вроде бы здесь умирает от сердца, а с другой стороны поддает. Он выписался, мы все счастливые, ура. Сколько он, не помню, сколько. Ну, несколько недель он после этого прожил, он уснул и не проснулся. Все. Сердце все-таки было надорвано капитально. Серега не жрал. Последние годы Серега был, господи, я вот сейчас вот перед микрофоном говорю, но Серега все-таки был алкоголик. Ему необходимо было каждый день выпить. Во всяком случае, если ему не предлагалось, то через какое-то время он сам выводил разговор на то, что, ну, как-то мы сейчас еще немножечко. Я ему наливал как себе. По крайней мере, вот до того, как вся эта фигня с сердцем произошла. Ну как же не наживать? У нас понимание лучше происходит. Бутылки нам хватало первые часа на 2,5, потом мы еще одну брали. Потом мы могли, в конце концов, уже до такого состояния, Серега никакой, я говорю, Серега, все уже. Уже сегодня тебе сейчас домой. Не знаю, писал ли он под угаром. Вот я, например, точно знаю, у меня не то, что правило, я ни строчки не написал, будучи выпившим.
Ну, в общем, из Москвы он уже вернулся, можно сказать, законченным алкоголиком.
Однажды он мне из гадости своей сказал: «Сережа, да хватит на меня ругать, это вы сами меня в это дело втравили». Да, честно говоря, мы ему еще во времена русского клуба наливали. Мы наливали себе, наливали ему. Люди следующие мне сказали, что это началось немножко раньше у него еще в школе. Он всерьез втянулся в питье в Москве. Все-таки общага, литинститутская такая. Ну, они же все гении там. Там в каждой комнате живет несколько гениев одновременно, а на этаже так вообще. Вот. И вот меня лично это пугать начало буквально где-то за год-два, наверное, до того, как когда я понял, что Сережка не может без этого. Просто не может. Как опустил? Он не валялся под заборами. Я его не видел под заборами. Может быть, кто-то видел. Я не видел никогда.
Мы вот несколько раз там сидели в Версале, и там он как раз ходил-то по столикам это... Ну, по знакомым.
Сергей Салтыков, безработный.
То есть здесь тоже сказать, он ходил, стаканчики стрелял у совершенно незнакомых.
Не знаю, мне он говорил про Версаль интересную вещь такую. Он говорит: «Сергеевич, я сегодня читал стихи в Версале, и совершенно незнакомые люди вдруг предлагали мне пиво, сказали: прочитай еще».
В последнее время он уже толком нигде не работал, только вот стихи и выпивка. Я был свидетелем одного такого случая. В Версале это было. В Версале это небольшое кафе, где после работы, как правило, люди заходят выпить кружечку пива там, ну или еще что-то. Так вот, как-то с одним приятелем мы зашли в этот Версаль, ну, взяли по пиву, орешки. Сидим, мы разговариваем там, и спустя какое-то время вдруг встает Серега, которого я вначале, когда зашли туда, я и не заметил даже, и начинает читать стихи. Громко так, четко, потом начал обходить столики, там, здесь рюмочку, здесь стаканчик там нальют. И когда дошел до нашего столика, заметил меня, смутился, конечно. Я ему сказал: «Ты что же делаешь, зачем тебе все это?» Ну, он сказал: «Все нормально, так надо». Это уже был этап, когда он просто собирал стаканчики, рюмочки.
Почему он здесь пил? Может, там ему легче было что-нибудь это понимать? Или, может, просто здесь ему противно было? Или, может, просто ему так было легче? Или, может, он просто пил, потому что как это? Дерусь, потому что дерусь, да?
Я помню, как-то зашел я в его комнату, там стоит, в общем, тумбочка, за ней через какое-то пространство батареи, а на полу матрас, собственно, тот матрас, на котором он спал. То есть он жил в таких условиях, спал на этом матрасе, ну, на котором он, собственно, и умер.
В довесок. Об этом не принято говорить, у нас это всегда считается какой-то такой сопливой, слюнявой метафорой, что сжигают себя. Ну, а где гарантия того, что это не было как раз самосожжением? Одно из его стихотворений мне очень нравится. Он тогда с Пастернаком поспорил. У Мэтра-то цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех, да? У Сереги цель творчества – теплоотдача и охлаждение певца. Вот мне кажется, сейчас цитата как раз в ком. Он себя сжег и охладился до средней уличной температуры.
Для правды вящей 18 я знаю, за что я сыграю в ящик. Вот за это сердце, оно не минует ямы, его разорвут короткие злые ямбы.
Вы слушали передачу «Смерть поэта в Саранске», записи Игоря Терина. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Его произведения исполняются в самых престижных концертных залах Европы и Америки, звучат на международных фестивалях, выходят на компакт-дисках.
По каким законам вообще существует, так сказать, искусство во времени? Я как-то давно еще представил себе, что красота – это вот момент такого горения, абсолютного сгорания. И вот эта невозможность, огонь, нестерпимый огонь некоторый, энергетический, так сказать, божественный огонь, чтобы существовать в нашем земном времени, застывает в виде красоты. То есть красота – это некая форма существования вот этой вот божественной энергии в нашем земном времени. Потому что ее надо как-то застыть, как-то существовать. И когда мы видим это, то мы видим это как некоторую красоту. То есть, условно говоря, вот вы слушаете симфонию Моцарта. Ну, прекрасно. И любой человек, который придет в филармонию, эстет или не эстет, он слушает, прекрасно. Если даже не знает наизусть, то все равно у него так свистит, и все прекрасно. Но это прекрасно состоит из мгновений нестерпимости. Знаете, как у русалочки, когда она не могла ходить по земле. Помните, андерсоновская русалочка, условием ее земной жизни была, так сказать, нестерпимая боль. Ей дали ноги, она по любви хотела иметь ноги. И ей условием была вот эта нестерпимость хождения. Так вот, на самом деле, это вот эта вот нестерпимость, невозможность, невыносимость. И она, эта невыносимость, в любой момент... Может, вот вы можете слышать, бах, о, как я это слушал, это мне же казалось, что это красиво. А оно вдруг обернулось вообще пронзающей нестерпимостью, понимаете, где вот смыкается, ну, крест, невозможность с вот этим вот нашим земным континуумом. Я к чему об этом говорю? Есть две вещи немножечко разного порядка происхождения, скажем, «Весна священная» Стравинского и, скажем, «Восьмая симфония» Шостаковича. Два мощнейших явление. Я слышал, я помню эти два случая в своей жизни, как для меня красноречивейшее этому же подтверждение. Но правда со знаком реверса, обратным. «Весна священная», нет, начну с восьмой. Ну, вы представляете себе, это вещь, порожденная просто, ну чудовищная, ну, оплаченная кровью и своей, и, если позволительно сказать, кровью за всех. Все, что вот произошло в цивилизации, то, что открылось в центре Второй мировой войны, разверзлось. К чему было устремлено, но, так сказать, мы ждем, может быть, так сказать, каких-то чудовищных, но чудовищнее не бывает. Вот это все там запечатлелось. И когда мы впервые слышали это было просто, но невыносимо. Просто это невозможно было представить, что это поддается такому, не то что адекватному, но оплачено вот этим всем. И в каком-то смысле казалось, что каждое исполнение такое, это требует, ну, просто какой-то невероятной готовности вашей на это. Что вы понимаете, на что вы идете, и вы сразу туда не пойдете вообще, если просто по каким-то причинам вы не готовы к этому. И я помню, как Мравинский, которому это сочинение посвящено, который первый исполнял эту вещь, исполнял ее на склоне лет, где-то в самые последние годы своей жизни. Я был на этом концерте. Это звучало как симфония Гайдна. Была красота. Ничего близкого с вот этой невыносимостью, ничего этого не было. Была совершенная, совершенная баховского типа, ну, по внутреннему ощущению, музыка. Оно как-то сжалось и преобразилось вот в то, о чем я вам говорю. Это было просто произведение, совершенное произведение искусства музыкального. Он оплатил это своей жизнью, своим прожитием и на склоне лет. Благодаря его личной, там, я не знаю, творческой биографии, так сложилось. Я был сражен просто этим фактом. То есть я увидел этот процесс от того, чему это было адекватно при рождении, в то, что это будет существовать всегда. До тех пор, пока будет существовать на Земле искусство, оно будет существовать вот в этом красивом виде. Может выйти любой дирижер и сыграть это, и люди это не воспримут, как вот многие же западные люди не в состоянии при самом добром отношении понять, что рождает музыку Шостаковича. Когда им говорят, они кивают головой или снисходительно улыбаются, потому что они не знают этого. Я помню, Рождественский, как один из примеров, приводил в пример, там, в конце второй части четвертой симфонии, там идет такой перестук, очень характерный, очень такой необычный, и хохотал какой-то американский оркестр. «Ну, чего смеетесь? Это очень смешно, лошадки скачут, а чем мы такого никогда не слышали?» Он говорит, лошадки скачут? А может быть, это в камерах перестукиваются по водопроводным трубам? Он говорит, а зачем перестукиваться по водопроводным трубам? Ну, говорит, а как друг с другом общаться? Ну, телефоны же есть. Ну, все, о чем дальше говорить? И другой пример, когда Маркевич за две недели, по-моему, Игорь Маркевич, за две недели до кончины, Ну, он был, видимо, уже, но он гастролировал до последних дней. Так случилось, что мы были свидетелями того, как он приезжал. А он тоже всю свою жизнь сознательную постоянно играл «Весну священную». И он ее привез, «Весну священную», вместе тоже с какой-то, по-моему, даже симфонией Гайдна. И он вот это неистовство, просто, так сказать, символ 20 века в гениальном прозрении, когда на дыбы становится вообще вся материя представимая, просто раскалывающее неистовство, у него прозвучало как симфония Моцарта.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Вы понимаете, несопоставимые вещи. Вот так. Вот все преобразилось в какую-то пластику, и это оказалось просто совершенная, опять-таки, вот такая вот вещь. Могу сослаться еще, ну, я не знаю, может, это не скромно, у меня есть такая вещь «Агнус Дей», но она действительно, так сказать, совершенно непредставимая, абсолютно пограничная, ну, как приглашение на казнь. То есть, когда стоит вопрос вообще, может ли это быть предметом искусства? Ну, невозможная вещь. И я так как чувствовал, что если это вообще даже возможно, то это больше, чем один раз – и исполнителям, и публике пройти невозможно, потому что это все равно как будто бы прожить, вот, ну, скажем, там в основе дневник Тани Савичевой, блокадный Петербург. То есть попытка принять на себя, ну, так как и есть, агнец Божий, то есть принять на себя вот это все в жизни возможное. Мы исполняли, там, прошло, короче говоря, вот лет 20, ну, около того. И один бельгийский ансамбль, очень хороший, предложил мне исполнить и записать это на пластинку. Я к ним приехал, и в одно из первых исполнений мы где-то исполняли, и исполняли они очень хорошо, очень, очень хорошо. И после концерта подошли две женщины, такие пожилые, в глазах у них стояло такое полное просветление. Они говорят, что? То есть они говорили, что прекрасно, изумительно красиво. Изумительно красиво, спасибо большое, такое просветление. Ну, просто очень красиво. И вот я вначале остолбенел, потому что это с тем, что есть на самом деле, ну вот такая дистанция. То есть это другой полюс вообще. Там не то, что красота, там просто вопрос выживания, буквально, быть или не быть, вот на этом уровне. То есть все круги ада и так далее, то есть вообще вот это вот погружение в самые воды вот этого, так сказать, греха и ужаса. Они говорят, красиво. Я как услышал это красиво, у меня оторопь просто взяла. И потом стал думать, вот тогда-то я и вспомнил вот эти вот два примера. Я не хочу сопоставлять это. Это к вопросу о тайне искусства. Потому что она действительно таинственна, но вот в ней вот есть вот этот вот феномен. Красота всегда естественно следствие. Это сознательно сделать красоту. Ну, как можно ее сделать? Ее можно сделать только тогда, когда... Ну, тут, ну, то есть все это очень простые вещи, их не надо затуманивать. Создать самому вообще ничего нельзя. Вообще. Автор есть только один, с большой буквы «автор». Когда человек оказывается, один из нас оказывается в своем роде деятельности, оказывается прозрачным для этого Божьего промысла, тогда это становится откровением. И все. Если он делает то, что он считает нужным, так это никому, кроме него, и не нужно. И поэтому другого нету. А если он прозрачен, то это становится Божьим откровением, которым все в одинаковой степени. Одинаковые. Потому что они чуют, что это их, это не его, а это общее. У каждого это есть. Ему было, так сказать, послано. И спасибо ему за то, что он стал, так сказать, ну как через пророка, достояние. Вот все. Все на самом деле просто. Как только перекрывается этот канал, говорит, я, ну хорошо, ну ты, ну тебе, ну пожалуйста. смирение, есть такая прозрачность, какая-то такая целомудренная, внутренняя целомудренная позиция, и вдруг оказывается, что оно такое скромное. Вот я это очень, кстати, ценю, вот такие вот вещи, как вот там у Венечки Ерофеева, да, вот. Я считаю, что это вот такое моцартианство, знаете, такое вот чистый источник. Вроде вот, смотрите, чернуха, да, полная чернуха, а чистый свет идет, чистейший. Это только от позиции. Он не претендует, он не настаивает. Он говорит, что меня нету. Вот что решает вообще в искусстве.
Вы слушали монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Его записал Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.